Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии Егор Быковский, научный журналист. Это программа «Теория всего», где мы вам каждую неделю рассказываем, что мы узнали нового из мира ученых. А что мы сегодня узнаем?
Что
вы
мы сегодня
не
узнаем?
Не представляете.
Да, что мы сегодня узнаем, вот об этом мы и будем рассказывать. Мы, как всегда, втроем. Да, привет, Рита. Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто нас слушает, вас много. А нас трое. В студии с нами сегодня почетный гость.
У нас сегодня Андрей Наумов в гостях, член-корреспондент РАН, профессор РАН, доктор физико-математических наук. Андрей Витальевич, добрый день.
Теория всего.
Здравствуйте. Здравствуйте,
друзья. У Андрея Витальевича еще множество других титулов, но они, я думаю, что возникнут еще в ходе разговора. Я просто сразу упомяну, что ваша физическая специальность в основном сводится как бы к спектроскопии и другим всяким непонятным словам. Я думаю, что к концу передачи мы про них поговорим, но сегодня у нас была другая тема. Дело в том, что очень хочется поговорить с умными людьми, особенно теми умными людьми, которыми этим занимаются, о том, что у нас происходит с образованием в стране. Как со средним образованием, так и с образованием учителей, которые готовят тех, кто потом пойдет в науку. Здесь, на мой взгляд, есть какая-то...
Недоработка?
Недоработка. Недоработка – это так мягко сказано. Скорее всего, там есть большая проблема. И она ширится. Наш уважаемый гость, профессор Наумов, он как раз в частности занимается, помимо науки, очень успешно, еще и работая с учителями. И поэтому у него есть множество мыслей о том, что у нас происходит с образованием, и что бы хорошо бы с ним было сделать, чего ему не хватает. Давайте вот об этом поговорим, по крайней мере, первые 10-15 минут.
Да, спасибо. Еще раз спасибо за приглашение. Тема действительно очень важная, особенно в последнее время и вообще в принципе. И на самом деле и технологический уклад меняется, то есть последние события только усугубили эту историю. Мы это ощущали все последние годы.
Не, вот секундочку, тут давайте проясним.
Про какие последние события мы говорим, да.
Что за технологический уклад повлиял? Как бы.
Ну, смотрите, ведь мир менялся. Скажем, ну, давайте возьмем ситуацию до пандемии. Мир стремительно менялся, менялись целые отрасли. Очень быстро происходило внедрение новых технологий. Искусственный интеллект, компьютеризация,
мы переместились из индустриальной эпохи в постиндустриальную.
Да. И было очевидно, что мир меняется, и, конечно, образование и наука вместе с образованием должны были отвечать этим новым вызовам. И это уже ощущалось. Пандемия и последующие международные события, они, ну, фактически только подсветили эту проблему. А мы сейчас видим, что да, вопрос о том, каким образом нужно устраивать образование и среднее школьное образование, и затем вузовское и специальное образование, он становится ключевым для того, чтобы обеспечить вот тот самый пресловутый технологический суверенитет, для того, чтобы отвечать новым вызовам, причем как вызовам социальным, международным, так и природным вызовам.
Кажется, вот на такой взгляд первый, даже заинтересованный, но поверхностный, любому родителю, у которого есть дети, что школа все-таки меняется. На самом деле у меня одно из образований педагогическое, и поэтому я помню, что та же урочная система, которую придумали иезуиты там 200 лет назад, она примерно такая же осталась. А, наверное, должно было произойти больше изменений, чтобы из школы выходили люди...
С учеными степенями сразу, да, ты хочешь сказать?
Нет, не со степенями. Это как раз совершенно, мне кажется, не школьная задача сделать сразу вот прямо ученого. В 16-летний.
Ну, на самом деле, понимаете, увеличение скорости передачи информации, которое произошло в последние там, десятилетия, оно привело к тому, что сейчас наиболее ценным ресурсом во всех сферах человеческой жизни становится время. А с точки зрения образования, главной историей, главным, что называется, главной целью становится интерес и мотивация. И вот этому, на мой взгляд, должна отвечать современная образовательная система. То есть становится главной целью мотивация школьника или студента к приобретению новых знаний, что очень сложно сделать в условиях, когда такие мощные информационные потоки. Когда доступ к простой и сложной информации, он, ну, в общем-то, свободный.
Ничем не ограничен.
Ничем не ограничен. И во многих случаях человеку становится неинтересно получать новое знание, хотя бы по той причине он говорит, а мне зачем? Вот простой пример, который мы там периодически обсуждали с коллегами, о том, что если сейчас поспрашивать учащихся или даже выпускников средней школы, куда впадает Волга, оказывается, что там больше 50% школьников не могут ответить.
Но при этом они даже... Школьников, ладно, выпускников больше 50%.
Больше 50%. И выясняется, что они даже не стыдятся этого, они говорят, а нам это не нужно. На этот вопрос любой смартфон, любой компьютер отвечает в течение там, долей секунды.
С одной стороны, этот подход, ну, как бы, можно понять, хотя он кажется диким людям нашего поколения, потому что, ну, не обязательно же знать формулу, можно ее уметь просто вывести, например. Ну, то есть, а здесь аналог, можно уметь быстро посмотреть эту информацию, вынуть ее откуда-то. А с другой стороны, это кажется диким, и тут мне себя не победить.
Ну, и вот получается, что нужно человека заинтересовать. Нужно человеку объяснить, почему это интересно.
У них такая в школе, я просто могу сказать про школьную программу, мне кажется, что она настолько насыщенная, настолько там много предметов, настолько много домашних заданий, просто по своему ребенку говорю, что просто на какие-то дополнительные занятия времени нет. Вот просто нет.
Но понимаете, в чем дело? Ведь базовые знания той же самой географии – это обычная география. Но дальше вопрос сводится к тому, но это, наверное, больше вопрос к физиологам, а не к физикам. А стоит или не стоит запоминать ту или иную информацию? Нужно или не нужно читать ту или иную художественную книгу? Собственно, вот несмотря на то, что я обычно общаюсь со школьниками и студентами по части физики, да, физико-математических наук, ну или там физико-химические какие-то направления, первый вопрос, который я стараюсь, особенно на популярных лекциях, первый вопрос, который я задаю слушателям, что вы прочитали за последнюю из художественной литературы, за последнюю неделю, за последний месяц, за последний год,
за последние два года.
И вдруг выясняется, что не читали. Интересно получать информацию, грубо говоря, в виде некой выжимки, да? Если вы посмотрите современные фильмы, голливудские, там, наши фильмы, это огромное количество спецэффектов, это множество переплетенных сюжетных линий, то есть это вот некая инъекция информации сразу по всем каналам связи, и звук, и визуальные эффекты, и так далее, и так далее. И множество иногда даже слабо связанных сюжетных линий, но молодежи это нравится.
Я бы сказал... Ну, то есть, в целом, я с вами согласен, немножечко по-другому, что наверх вытащены визуальные эффекты, а сюжетная канва, наоборот, максимально обрезана. Да, моему 12-летнему сыну, который, в принципе, любит всякие современные там развлечения, Майнкрафт и прочее, не понравился фильм «Остров сокровищ», потому что он сказал, ну, там гораздо меньше, чем в книге. Книге очень интересно. Там такие были подробности. Вот. А другим кому-то нравятся, наоборот, вот такие пересказы. Так все-таки, вот как же мы тогда перескочим на тему того, что, собственно, сделать сейчас с образованием? Понятно, что на нас, на всех обрушиваются эти информационные потоки. Они нас манят. Они манят и нас с вами, сидящих в этой студии. Нам хочется... Ну, то есть у нас больше возможностей, мы, конечно... чисто инстинктивно хотим им воспользоваться. А уж ребенок-то тем более. И что
делать? И фильмы, наверное, это просто такая легче доступная такая информация. И все-таки над книгой нужно посидеть, подумать, что-то там себе вообразить. А фильмы, допустим, они тебе сразу предлагают, не нужно думать, просто получай эту картинку, эти спецэффекты, и все.
Ты права. Получается порочный круг. Вот мы, значит, вывели школьников с небольшим кругозором, а небольшой он потому, что, наверное, там, не знаю, в моем возрасте я бежал в школу, потому что там была школьная библиотека, она была основным источником моих знаний о мире. Мне очень хотелось читать. Сейчас нет, мы получаем людей, соответственно, с меньшим кругозором таким раздробленным. Из них, получается, худшие учителя. В смысле, учителя хуже качеством, чем были там, допустим, какое-то время назад. Это самоподдерживающийся процесс. В него необходимо где-то в это колесо вставить палку и что-то переделать?
Ну, мне кажется, один из методов, который сейчас активно продвигается, и мы много об этом слышим, это, конечно, популяризация. Популяризация современных научных и технологических достижений. И пробрасывание вот тех связок, которые у обывателя отсутствуют. А что такое смартфон? Как он работает? Какая связь каких-то бытовых вещей, которыми мы пользуемся, вот про пробрасывание с научными достижениями?
Про пробрасывание связок – это очень важно. У нас есть примеры, но мы о них поговорим буквально через пару минут. Продолжим.
Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова и Егор Быковский. В гостях у нас Андрей Наумов. Мы говорим про проблемы образования.
А конкретно мы говорили про проблемы связок. Вот я прямо.
Ну, до перерыва, да, мы говорили о том, что чаще всего мы используем компьютеры и смартфоны, реже всего книги.
И что надо поработать с людьми, чтобы у них возникали связки между, видимо, фундаментальной наукой и тем, что она нам дает. Вы про это?
Да. Ну вот, в частности, простая вещь, которую многие помнят из школы, да, то, что я буду говорить про физику. То, с чего начинается физика, мы начинаем решать какие-нибудь кинематические уравнения движения. Материальная точка, тело, брошенное под углом к горизонту. Наверняка многие
курс
помнят.
Механики.
Да, простейшее уравнение, простейшая история. И, казалось бы, да, потом начинается механика, центр тяжести, каким образом у нас рычаг работает и прочие вещи. И школьнику в подавляющем большинстве случаев это кажется скучным. Зачем решать уровни? И, кстати, к студенту это потом точно так же история транслируется. Зачем решать дифференциальное или интегральное уравнение или систему уравнений, если мы берем готовую программу, причем там даже не нужно знать язык программирования. Современные пакетные решения, они позволяют просто, ну, фактически от руки написать уравнение и получить решение, как аналитическое, так и численное. И студенту, и школьнику кажется вот примерно точно так же. Зачем мне знать, куда впадает Волга, если я могу спокойно с помощью специальной программы получить решение? И, казалось бы, вопрос совершенно неинтересный. Но дальше начинается другая история. А теперь представьте себе знаменитую историю с собакой-роботом, да, которая бегает, ну, вот, на всевозможных сервисах, видеосервисах в интернете. Можно видеть робота, которые бегают, которые прыгают, ракеты летают, самолеты летают. Почему мы можем решить такую задачу, что робот-андроид или роботизированная собака может ходить по пересеченной местности и не падать? И вдруг выясняется, что в каждом конкретном узле нам нужно решить массу таких уравнений.
И вообще хождение – очень сложная задача.
Конечно.
И особенно бипедальная, ну, в смысле, на двух ногах. Проще гусеницу, по-моему, спрограммировать.
И вот это, как только школьнику, который любит играть, или там даже дошкольнику, который любит играть в лего, да, строить вот эти экскаваторы, трактора, которые ездят, роботов и так далее, как только ему объясняешь, что твой робот падает, потому что ты неправильно решил задачку о равновесии, тебе нужно понять, где центр тяжести, куда падает этот вес, чтобы он не выходил за пределы опоры и так далее, и так далее. И вдруг выясняется, что задачу интересно решать.
Так он скажет, а я спрошу, там, не знаю, чат GPT и все.
Это
и
следующий шаг. О чате GPT мы поговорим дальше. Но вот здесь это только один из примеров. Дальше начинаются истории, связанные там с такими вещами. Ну, например, человек собрался стать, например, химиком. Он приходит на первый курс университета, и первое, что ему говорят, там, например, факультативно, нужна ли тебе высшая математика, тензорный анализ, теория симметрии и так далее. Ну, я же химиком хотел быть. Что такое химик, да? Ну, я вот сейчас в баночках буду смешивать различные вещества и получать другие вещества, полезные для...
В колбочках.
Да, в колбочках. Химики в колбочках. Да, в колбочках. Зачем мне математика? А потом он дорастает там до третьего курса, и вдруг выясняется, что, извините, основной метод современный, один из основных методов современной химии – это квантовая химия, ему придется решать эти уравнения, ему еще и придется квантовую физику знать и понимать, что такое метод молекулярных орбиталей. А годы-то уже прошли, он базовую историю с математикой не получил, потому что он собирался стать химиком. И такие вещи междисциплинарные, они сейчас появляются, ну, на каждом шагу. Что такое
Та же проблема у биологов.
Что такое современный хирургический кабинет? Это сложнейшая физическая и химическая лаборатория с рентгенофлуоресцентным анализом, со всевозможными методами, лазерными коагуляторами крови и прочее, прочее. Что такое МРТ? Да? Сложнейшее устройство. Магниторезонансный томограф. И, конечно, медик, который сидит и работает за этой аппаратурой, или он планирует стать медиком, собирается решать какие-то медицинские задачи, ему с самого начала нужно задать некий вектор понимания, что вот эти дисциплины тоже важны и нужны. И
тогда что касается вот таких дисциплин, которые медицина, биология, химия, физика, но, допустим, филологов это не касается, наверное, им какие-то такие...
Подождите, а филологи не посещают хирургические кабинеты?
Ну, как посетитель,
я думаю, что это вот еще один момент... Для чего нужна популяризация? Это же основная история. Показать налогоплательщику, куда тратятся бюджетные деньги. Почему нужно потратить там, 20-30 миллиардов на строительство ускорителя элементарных частиц?
Это только для искусства?
Или вот Рита, как вы считаете?
Давайте, да, вот Риту спросим.
Ну, ученые,
Рита, подожди. Мы тебе сейчас хотим задать вопрос.
Да, вот вы знаете, что есть такие устройства сложные, ускорители элементарных частиц. Они бывают линейные, бывают круговые. Там наверняка слышали
вот
слова.
Коллайдеры все.
Да,
вот
синхротрон, синхрофазотрон, коллайдер. Ну, эти слова.
Ускорители всякие, в общем.
Их очень много. Вы наверняка слышали, что это стоит какие-то безумные миллиарды любых денег.
Так
рублей, долларов, юаней, любых валютах. Так?
Угу.
И дальше возникает вопрос, это что, ради искусства, чтобы бозон Хиггса найти? Или,
да,
или в быту? Ну, вот как вы считаете?
Ну,
вот
если
сколько процентов времени работы, совокупного времени всех ускорителей на планете тратится на фундаментальную науку, а сколько на наш с вами быт? Вот как вы считаете?
Мне кажется, что как бы с бытом это не связано никак. То есть ученые, которые вот ради собственного, не знаю, утрированно, ради собственного удовольствия, ради познания, для удовлетворения каких-то своих задач, они ищут вот этот бозон, вот этот Хиггса, который там частица Бога, да?
Отличный ответ.
А в быту это как применимо? Как я вот могу это применить?
Отлично, потому что совершенно неверный.
Да, потому что по оценкам специалистов, там кто-то говорит 80%, кто-то говорит 90% времени работы всей ускорительной техники на планете тратится на наш с вами быт. И только 10 или там, 20% на фундаментальную науку. Более того, вот вы сейчас вокруг себя, на себе, на вещах, которыми вы пользуетесь в данный момент времени, будете с удивлением обнаруживать материалы, которые не могли бы быть произведены без ускорительной техники. Ну, например, полупроводники. Любой полупроводник, прежде чем попасть в микропроцессор или в какой-то чип, он сначала идет на ускорительную технику для того, чтобы имплантировать ионы. И это только часть. А хорошо, фильтры для того, чтобы фильтровать даже обычную воду. Или производство медицинских изотопов, или производство, или даже медицинская физика. То, что сейчас активно внедряется, уже проводятся просто кабинеты медицинской физики, они создаются при ускорителях. Например, протонные ускорители, детище физического института Академии наук, это одно из основных приложений этих протонных ускорителей, это медицинская физика, проведение медицинских процедур для лечения онкологических заболеваний.
Ну, то есть, получается, большинство вот таких опытов, которые мы не понимаем, да, все равно это для наших нужд делать.
Да не опыты, очередь. Там прям реальная работа идет.
Это уже просто реальная работа.
Это уже работа.
Но при этом, конечно же, вот те самые первые опыты, которые человек делал, разгоняя элементарные частицы, они, конечно же, были направлены на удовлетворение собственного любопытства в каком-то смысле. И в этом основная история, что мы, когда занимаемся фундаментальной наукой, мы сначала ставим цели чисто фундаментальные, но они с разной скоростью очень быстро приходят к нам в быт. И, конечно же, налогоплательщику, обывателю, в хорошем смысле этого слова, нужно объяснять, вот эти связи, и тогда появляется интерес к получению знаний, в том числе в школе, ну и в вузе.
Вообще, это наша с тобой проблема, Рита, не Андрей Витальевич. Он-то знает про что ускорители, а мы про них говорим, когда кто-то там что-то такое совершил, нашел поле Хиггса или что-нибудь в этом роде. А то, что 90% работы всех этих дико дорогих устройств для нас с тобой, это мы пропускаем.
Мне кажется, больше нам нужно говорить о том, как все вот эти изобретения можно применять в быту.
Да, так мы будем делать. Так, но мы немножечко отвлеклись. Да, у нас был вопрос с подвохом. Мы его отлично разыграли. А теперь нам надо уйти на небольшой перерыв. Буквально на пару минут, и мы снова с вами.
Теория всего.
Рита Федорова, Егор Быковский. Это «Теория всего». У нас в гостях Андрей Наумов, член-корреспондент РАН, профессор РАН, доктор физико-математических наук. Мы говорим про проблемы образования, про то, как нужна популяризация науки и о том, как увлечь своего ребенка этой самой наукой.
Только что мы обнаружили, что популяризация науки нужна не просто сильно, а очень сильно, потому что не все даже ведущие научно-популярных программ представляют себе, для чего используется ускоритель. Но теперь зато мы знаем точно об этом. Но главное, чтобы об этом хорошо знали, например, учителя физики.
Да, это одна из задач, которую мы пытаемся решать в последнее время. Благо, что вот несколько организаций, несколько учреждений, в которых я тружусь, они непосредственно отвечают этим запросам.
Давайте что-то перечислим.
Это Физический институт Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева. Это Московский педагогический государственный университет. Ну и кроме того, я еще руковожу отделом Института спектроскопии Российской академии наук. ФИАН – это самый большой физический институт, МПГУ – это самый большой педагогический университет, Институт спектроскопии – это вот в свое время некая маленькая организация, выделившаяся из состава ФИАН, отвечает за конкретную область исследований, чрезвычайно востребованную в различных технологиях. Но организации…
Вот вы знаете, профессор, да. Сколько, я не знаю, ученых, а довольно много за там, четверть века моей деятельности в качестве научного журналиста, но так мало активно действующих, публикующихся физиков, которые еще преподавали бы в педах, ну, я буквально, кажется, не знаю ни одного, кроме вас.
А вы знаете, в советские времена это было. Отец-основатель кафедры, которой я сейчас руковожу, лауреат Государственной премии Советского Союза Эдуард Владимирович Шпольский, он был выдающимся и педагогом, и ученым. Он открыл эффект, который получил международное признание, получил его имя. Он стал одним из основателей ведущего журнала, который работает до сих пор, «Успехи физических наук». И при этом у него на кафедре работали выдающиеся ученые. Работал академик Ландсберг, работал будущий Нобелевский лауреат Игорь Евгеньевич Там, работал будущий его ученик и мой учитель, лауреат Государственной премии Советского Союза Роман Иванович Персонов. И история, что в педагогическом вузе обязательно должны быть научные лаборатории, в советские времена выполнялись. Это причем да. В региональных вузах. И это была очень правильная история, потому что учителя, будущие учителя, они с самого начала получали вот те связки, о которых мы с вами говорили. И вот мы пытаемся сейчас эту историю каким-то образом восстановить, перезапустить на новом уровне на базе Наукограда Троицка. Это Новая Москва, центр Новой Москвы. Очень специфическое место по той причине, что очень высокая концентрация науки и технологий в отдельно взятой территории. 9 научных институтов, крупнейших институтов, Институт термоядерных исследований и инноваций, Институт физики высокого давления, Институт спектроскопии, Физический институт, Институт общей физики, Институт ядерных исследований.
Понятно, концентрация науки на квадратный сантиметр большая. Как это с учителями-то пересекается?
Вот, собственно, в связке Российская академия наук, Московский педагогический государственный университет и все наши институты в составе Наукограда Троицка мы решили проводить ежегодно школу повышения квалификации учителей физики и астрономии, ну а сейчас в каком-то смысле вообще естественно-научных дисциплин. Мы уже говорили о междисциплинарности.
Идея каждый желающий да, может попасть на эти курсы? Любой преподаватель из любой деревни, допустим?
В принципе, да. Особенно в последние годы, когда у Российской академии наук и Министерства просвещения появился проект «Базовые школы Российской академии наук». Это 108 школ в 42 регионах Российской Федерации. К нам каждый год год из всех этих школ приезжают учителя. Для чего? Для
того, чтобы... Ну, то есть вы их отбираете, или они откуда-то узнают и сами...
Они узнают, мы их информируем через Министерство просвещения, через Российскую академию наук. У нас есть специальные координаторы от Российской академии наук в регионах, которые информируют учителей. Российская академия наук, президиум РАН поддерживает эту историю.
А теперь вот еще и мы проинформировали, друзья, да. Кто нас слушает, возьмите на заметку.
И, разумеется, если кто-то готов приехать со стороны по собственному почину, мы стараемся не отказывать в этом деле. Они приезжают, и дальше история следующая. Они в течение недели полдня слушают популярные, научно-популярные лекции выдающихся ученых, академиков, членов, корреспондентов, профессоров Российской академии наук, руководителей, заведующих лабораториями, ведущих специалистов вот тех самых 9 институтов, приглашенных людей. А вторая половина – это выход на реальные экспериментальные установки, на реальное производство, потому что у нас есть высокотехнологичные предприятия в Троицке. Это наноцентры, это... всевозможные малые предприятия, средние предприятия. И люди прямо в реальном режиме времени видят, что вот здесь вот ускоритель, вот здесь вот в Институте ядерных исследований пытаются поймать нейтрино. Вот так вот они общаются с ЦЕРНом, вот так они общаются с Байкальским нейтринным телескопом. Вот здесь вот...
Вот, наверное, на Байкале все-таки ловят нейтрино. В Троицке, наверное, не очень удобно это делать.
Да, в Троицке, но зато в Троицке это можно разрабатывать. В Троицке можно обрабатывать данные. А кроме того, там есть линейный ускоритель, есть кольцевой ускоритель, где разные события можно производить.
В общем, учитель после этого должен вернуться с горящими глазами.
Конечно. А самое-то интересное, что многие из них, когда преподают свой предмет, они о многих вещах рассказывают, ну, основываясь на информации либо из учебника, либо из интернета, либо из телевизора и так далее. А здесь они вживую, ну, видят, например, как можно напечатать на современном 3D-принтере имплант, который используется в современной хирургии, потому что у нас есть еще представительство Института Федерального исследовательского центра кристаллографии и фотоника, Институт проблем лазерных информационных технологий, где разрабатываются ультрасовременные направления медицинской физики, в частности, биосовместимая имплантация. И они видят, каким образом вот та самая физика, которой они пытаются увлечь детей, приходит к нам в быт. То, что мы и делаем.
А за какой период, вот у нас много учителей физики, да, в стране, за какой период мы можем всех переподготовить?
Вы знаете, важна идея. И здорово, что вот Российская академия наук, она сейчас пытается транслировать этот опыт. И появилась школа по химии и биологии в Нижнем Новгороде аналогичная. В прошлом году по математике и информатике аналогичная школа была проведена в Новосибирске. В этом году, между прочим, в Москве запланирована школа повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы. Потому что очень похожая история, а поскольку Российская академия наук объединяет ученых по всем направлениям наук, вот здесь появляется некая квинтэссенция, да, то есть мы можем предложить в качестве инструмента для популяризации науки наши площадки. И для учителей, и для школьников на следующем этапе, нам кажется, это очень важный инструмент для мотивации. То, с чего я начинал, для того, чтобы замотивировать к получению новых знаний. Что это не скучная информация о том, как решить конкретное уравнение, а это некий первый шаг для того, чтобы, например, организовать компанию, которая будет производить будущие, так сказать, российские смартфоны. И показать историю успеха, потому что во многих технопарках, в наукоградах, на наукоемких территориях есть молодежь, есть компании, которые уже преуспели, которые научились зарабатывать деньги собственным умом. Вот они защищали кандидатскую диссертацию, а вот они организовали компанию, которая производит, например, ПЦР-анализаторы. Так сильно востребованы тут, вот в период пандемии.
Знаете, я боюсь как бы сказать что-то не то, но кажется, эта история, с одной стороны, очень хорошая, вот переподготовка учителей, рассказать
ему, что... Дополнительное образование.
Дополнительное образование.
Не переподготовка.
Дополнительное образование. Она классная, приехать в место, где можно все пощупать руками, я был бы счастлив. А с другой стороны, может быть опасная, потому что вот приезжает учитель, который получает там 15 тысяч рублей где-то, смотрит на все это и думает, господи, да что я там у себя забыл? Давай-ка лучше здесь буду работать.
Да, вы знаете, и, наверное, с этого стоило начинать. Это принципиальная вещь, которую нужно менять еще вчера. Конечно, нужно поднимать статус учителя, статус педагога, статус преподавателя.
Потому что когда учитель получает в 40 раз меньше профессора, это плохо. В 4 раза нормально, а в 40 раз это чересчур.
Понимаете, я думаю, что вот если вспомнить старый советский фильм «С легким паром», да, знаменитый спор на кухне, когда обсуждают, чьи ошибки стоят дороже, да? Ошибки врачей или ошибки учителей. И там есть фраза о том, что ошибки учителей менее заметны, но в итоге для общества стоят гораздо дороже.
Это да, действительно врачей кто-то так. Учил.
Так вот, здесь нужно, чтобы общество, чтобы мы все с вами понимали важность и ценность учительского труда. Во всех, что называется, его проявлениях. Это же не только заработная плата. Заработная плата принципиальная. Это должен быть, что называется, топ профессий. Но другая история – это знаменитая забюрокраченность. Да? Когда преподаватели, помимо своей основной, в общем-то, творческой деятельности, они загружены бумажной работой.
Бесконечно. Как и
бесконечные работники. Бесконечная отчетность, бесконечное заполнение каких-то специальных бумаг, участие в каких-то вот, значит, палочных мероприятиях, ну, в смысле получения каких-то галочек для того, чтобы повысить рейтинг и так далее. Вот это понимание должно прийти. Статус профессии преподавателя, учителя должен быть поднят на соответствующий уровень. И тогда, да, ну а дальше есть еще одна история. Это, в общем-то, восстановление педагогического образования у нас в стране. Потому что, извините, у нас сейчас в стране осталось чуть более 30 педагогических вузов. И, конечно же, всерьез произносятся слова, давайте будем педагогов готовить просто в классических вузах. Мне кажется, что все-таки это особая область. И вот педагогическому образованию в этом смысле нужно уделять особое внимание. Что, кстати говоря, делается в ведущих наших вузах.
То есть, вот... ну, то есть получается, что не каждый специалист, который окончил высшее учебное заведение, сможет потом работать педагогом.
Да, я думаю, что все-таки есть своя специфика. И ведь именно для этого были предназначены педагогические вузы в нашей стране. Чтобы с учетом особенностей будущей профессии давать те или иные дисциплины. В тесной связи, разумеется, и с классическими вузами, и с наукой, и с технологиями. То, что мы сейчас и пытаемся делать.
Мне кажется, что нужна не только популяризация науки, которая направлена на учителей, на радиоведущих, на всех прочих, но нужна еще популяризация идеи о том, что нужно... делать с учителями, и она должна быть направлена на ученых как раз, потому что далеко не все, возможно, из них об этом задумываются. А это очень важно, потому что то, о чем мы говорим, даст очень такой растянутый по времени, но мощный эффект. Мы давно этим не занимались, уже сколько лет прошло, а надо уже подзаняться-то.
Да, это вторая сторона медали, и, кстати говоря, мы ее тоже реализуем. Ну, например, почетным профессором педуниверситета был Жорес Иванович Алферов. Несколько лет назад почетным профессором нашего университета стали выдающиеся ученые из Стэнфорда, из Лейденского университета, в том числе лауреат Нобелевской премии Уильям Мёрнер, который работает вместе с нашей лабораторией в области спектроскопии и флуоресцентной наноскопии. Ультрасовременная технология, которая, в частности, обещает создать портативные секвенаторы ДНК для того, чтобы, ну, в частности, природа болезни Альцгеймера и Паркинсона была прояснена благодаря этим исследованиям. А основа этого научного направления, возможность увидеть свечение одной единственной молекулы, были заложены в Московском педагогическом, ну, тогда, институте. И вот интересно, как эта вся история превращается в современную науку, а ученые понимают необходимость что называется, трансляция этих знаний.
А те, кто учился в этом месте, уже про науку не забудут и расскажут про нее как нужно. Давайте вот на этом позитивном аккорде мы закончим. Дорогие друзья, у нас есть несколько хороших вопросов от слушателей, но мы сегодня их уже не успеем озвучить.
Мы не успеем. Да. Мы также не успели поговорить про спектроскопию, но я думаю, что
я
мы...
Ну, я пару слов успел вставить.
Андрея Витальевича пригласим и поговорим именно про это.
Да, может быть, профессор Наумов еще к нам придет, а сейчас нам пора заканчивать.
Да, напомню, что у нас в гостях был Андрей Витальевич Наумов, член-корреспондент РАН, профессор РАН, доктор физико-математических наук. Это «Теория всего». Вопросы свои обязательно задавайте на сайте Naked Science и в нашей группе ВКонтакте. Программу нашу можно послушать на любой подкаст-платформе, которой вы пользуетесь. Яндекс.Музыка, Саундстрим, Звук. Там же ВКонтакте можно послушать, кстати. Выбирайте площадку на свой вкус.
Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. До свидания. До следующих встреч.
До свидания.
Счастливо.
Теория всего.